Здравствуйте, дорогие телезрители! Перед своими концертами героини сегодняшней программы произносит слова «Господи, дай спеть от сердца к сердцу». Хочется надеяться, что наша сегодняшняя беседа тоже коснется ваших сердец. У нас в гостях православный автор-исполнитель, матушка Людмила Кононова. Здравствуйте!
Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, дорогие соотечественники!
Людмила Кононова, автор-исполнитель духовных песен. Родилась в Перми. В детстве училась в музыкальной школе по классу скрипки. Позже окончила Пермский государственный институт искусства и культуры по курсу режиссуры. Работала в Кировской и Пермской филармониях. Как автор-исполнитель стала известна уже в 80-е годы. В настоящее время Людмила Кононова является членом Союза писателей России. Ею написана и издана книга «Поэтам Железного века». Записано 8 авторских дисков. Ее песни звучат в нескольких телевизионных документальных фильмах. Многие годы она является почетным членом жюри православного фестиваля «Серебряная псалтирь» и руководителем творческого центра «Образ мира». Познакомиться с творчеством Людмилы Кононовой можно прямо сейчас в программе «Канон». Матушка Людмила, вы пришли сегодня к нам не одна.
Да.
Пожалуйста, представьте. Кто с вами?
Юрий Бобылев. Музыкант из Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов и уже третий год мой аккомпаниатор.
Ну вот смотрите, вы из Вятки,
да.
Юрий из Питера. Как вам удается репетировать? Современные технологии на помощь приходят?
Ну, мы пытались, но это не получается так, нет. Я приезжаю в Петербург, или он приезжает за какое-то время до концерта в Москву или туда, где я нахожусь. И я благодарю Бога, что он послал мне музыканта такого уровня, который чувствует партнера, который с огромной радостью осваивает какие-то новые произведения. Поэтому вот у нас, в общем-то, вот такой экспресс репетиции такие дают все-таки хорошие результаты.
Слава Богу.
Да.
На самом деле достаточно редкое явление – гастролирующая матушка, жена священника.
Угу.
С чего начался ваш путь? Ведь вы же
в конце 80...
одной из первых вообще начали пропагандировать этот жанр авторской православной песни.
Так получилось. Это не нарочно, не специально. Я писала песни ведь еще и до того, как начала воцерковляться. Я писала песни еще тогда и песни... Ну, о храмах, о вере, тогда, когда не было даже надежды, что они будут звучать вообще, что люди их услышат. Но не писать было невозможно. Я была тогда артисткой филармонии, после окончания института работала. И потом, когда начала воцерковляться, был период молчания, такого непонимания, про что писать. А потом тихонечко вот оно началось, начали песни писаться. И когда в конце 80-х, в начале 90-х вот я вышла замуж, мы с моим мужем уехали восстанавливать глубокую русскую провинцию, храм Святой Троицы. Был такой сердечный зов, было такое ощущение, что без этого просто не будет жизни в России, если мы вот сейчас не придем на это место и не встанем на этом месте, и будем делать какие-то маленькие, но неотменимые уже дела. Гитара отошла в сторону, а потом потихонечку снова это вот начало пригождаться, уже там, живя в городе Уржуме, занимаясь как раз вот этим вот восстановлением, строительством, а я, конечно, там, ну что, я буду не кирпичи же таскать, я борщи варила, кормила народ, вот, рожала детей, двое сыновей у меня там родилось. И когда в 94-м году уже нас перевели в Стольный град Вятку, к сожалению, он до сих пор еще носит имя Кирова, это Киров официально, но для меня это всегда Вятка. У меня уже были написаны песни вот именно такого направления, и вдруг они пригодились. Владыка наш, в то время возглавлявший кафедру вятскую, вдруг на рождественский концерт приглашает меня, а я вот так же с гитарой. А время такое, что было непонятно, то ли можно с гитарой, то ли нельзя с гитарой, то ли можно в епархиальном концерте выходить, вот петь что-то такое не внутрицерковное. В основном это выступали хоры разных, не знаю, как правильно, хоры.
Приходов, наверное, да?
Да, приходов, храмов. Вот. И вдруг меня зовут. Вот я пошла с трепетом на этот концерт, потому что в зале сидело старое священство, которое прошло гонение у всех этих уполномоченных и так далее. И я думаю, как они это услышат, как они отреагируют.
Получается, на их веку-то такого не было явления?
Да. Владыка сидит в первом ряду. И вот я выхожу с таким трепетом, с этой одной гитаркой, начинаю петь. И вот начинаю петь песню, которая написана в Уржуме в 92-м году, которая из глубины сердца просто излилась, потому что непонятно было, что будет с Россией. Осеняла крестным знаменем Матерь Божия Посады и горели ровным пламенем негасимые лампады, и цвела ты розой белою на заснеженной равнине, и была ты светлой девою, причастившейся святыни, сапоги кирзовые, косоньки седые, телогрейка серая, матушка Россия. Она достаточно, ну, более или менее известна, эта песня. Вот, я начинаю петь, и я чувствую, когда на сцене стоишь, это чувствуется очень сильно. Вот
тебя, энергия такая, да?
Да. Тебя слышат или нет? Тебя приняли или нет? И вот я с первых вот этих аккордов, произнесенных этих вот строк, я почувствовала, как из зала ко мне пошла такая, знаете, такая вот волна такого тепла золотого. Я иначе не могу назвать это. Приятие такого какого-то вот родного такого. И после того, как уже я отпела, а спела как раз я вот эти, вот эту песню, еще песню, которую мы сейчас споем, посвященную святым царственным мученикам. Я выхожу со сцены, идет владыка, выходит с посохом. Владыка наш такой был красивый такой вот. Седая такая, вот седые такие волосы.
Статный
очень такой, да. Красивый. Смотрит на меня так и говорит: пой, чтобы все эти бывшие партийные деятели знали, что православный человек не слабый, а он сильный, как орел поднебесный. Вот так он меня благословил. С этого началось. И благословение владыки – это очень большое дело. Потому что вот все как-то тихонечко, через труды, через препятствия стало складываться. И песни писались, слава Богу. А спеть мы хотели бы, наверное, все-таки начать с песни, написанной именно в 1994 году. Мы провожаем с вами год столетия памяти убиения святых царственных страстотерпцев. Вот эта песня, она была написана в чаянии их прославления, когда они еще прославлены не были. «Золотила храмы летняя заря». А перед этим я прочту стихотворение. Я в этом году сделала программу, посвященную поэтам русской эмиграции. Это стихотворение очевидца колчаковского офицера, который шел вместе со своими частями на освобождение царской семьи. И, как он говорил, один перегон оставался, когда пришла вот эта весть о том, что царская семья расстреляна. Арсений Несмелов. «Мы теперь панихиды правим, с пышной щедростью ладан жжем, рядом с образом лики ставим, на поминки царя идем. Бережем мы к убийцам злобу, чтобы собственный грех загас. Но загнали царя в трущобу, не при всех ли, увы, при нас? Только горсточка этот ворог Как пыльцу бы его смело, верноподданными 140 миллионов себя звало. Сколько было убийц? 12, 18 или 35? Как же это могло так статься, государя не отстоять? И один ли, одно ли имя жертва страшных нетопырей? Нет, давно мы ночами злыми убивали своих царей, и над всеми легло проклятие. Всем нам давит тревога грудь. Замыкаешь ли дом Ипатьев некий давний кровавый путь?
Замотила храмы летняя заря, распинали хамы батюшку царя. Серая шинелька ростом невысок, на Голгофу горку заскрипел возок. Перед всей страною лечь ему костями, с венчанной женою, с малыми детьми. Поклоняйся иконам низко до земли, по кремнистым склонам босы побрели. Ох, не было молодчика, славного налетчика, офицера смелого. Крестьянина Ивана Сусанина из народа целого. И никто спасти не смог, да за него костями не лег. Присягали свято, манили слава, добрый государь, русская держава, да царский твой стихарь. А кто тебе служил с клятвой на устах? Головы сложили на семи фронтах. А кто тебя любил? Где ж теперь, о нет, а в придорожной пыли их прокляли, убили, да в мировой войне. Ох, не было молодчика, славного налетчика, офицера смелого. Не лёг, а в
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях матушка Людмила Кононова и гитарист Юрий Бобылев. Какая трогательная песня. На самом деле, вот прям слезы наворачиваются от этих строк, от осознания вот этой трагедии.
Да, и вы знаете, вот русская поэзия и вот этот жанр, он, в общем-то, и был призван к тому, чтобы через слово...
Миссия такая, да?
Да, через обращение к каждому человеку, потому что мне приходилось ее петь в разных местах. Там, где ни Христа не знают, ни царя тем более не почитают. Там, где есть сформированное устойчивое мнение о том, что он, ну, как это, знаете, стереотипы, вот угу. там Николай Кровавый и так далее. И я видела, как эта песня что-то трогает проворачивала, сердца. Что-то меняла. Угу. Да, да. Я пела это военным, таким, знаете, серьезным,
суровым,
да, суровым людям, да. И потом, через какое-то время, мне передавали, что вот а такой-то, такой-то вот вас благодарит, потому что у него кардинально изменилось представление, вообще отношение к святым царственным страстотерпцам. Ну и человек потом даже и выцерковляться начал. Ну, ну это бывает.
Вот действительно, царская семья – это же идеал христианской семьи.
Да, да.
Вот хотел вам такой житейский вопрос задать. Многие девушки, они переживают, что не могут встретить своего единственного. Вот какой бы вы могли дать совет? Вы матушка, вы жена
священника. Дорогие мои, вы знаете, дело в том, что...
Где суженого ряженого-то искать?
Суженого ряженого у нас очень большие препятствия к этому. Причем препятствия объективные. Объективные, мужчин мало в России. Могу привести такую цифру, я ее вот и говорила обычно и в радиопередачах. Вот был день памяти жертв политических репрессий. Читались имена убиенных на Бутовском полигоне. Угу. Бутовский полигон – это любимейшее для меня просто место, святое место на карте России, одно из, из важнейших святынь нашего времени, потому что за 13 месяцев с сентября 37 по октябрь 38 по документам, дошедшим до нас, слава тебе Господи, там было расстреляно 20 762 человека. Ну, может быть, я хвостик какой-то, вот ошиблась, цифры. И меня поразило, что вот из этой цифры 19 тысяч с чем-то – это были мужчины. Это были герои Первой мировой войны. То есть это были, ну, то, что сейчас говорят, такие харизматичные личности. Это были представители вообще всех профессий, всех слоев населения России. Но в основном это были русские, это была титульная нация. Это были представители всех вероисповеданий, но тоже в основном православные, потому что русские православные тогда все-таки это было, ну, почти тождественно.
То есть мы пожинаем сейчас плоды?
Мы пожинаем сейчас такие плоды, девочки дорогие, вот так, вот все вот так. Поэтому...
Только через скорби?
Я вот уже прихожу к тому, что кто-то, видимо, и это не страшно, осознанно придет к принятию не обязательно семейного пути. Вот я вам сейчас просто это честно говорю. Просто мужчин, правда, не хватает. Ну, а если уже мы все-таки ищем, если мы удостоверились, что путь наш вот все-таки этот, то, конечно, это сугубая молитва. Это сугубая молитва. Вот еще раз повторю. Это просто, девушки, вот начинайте взывать к Матери Божией. Начинайте взывать. Какое это будет взывание, вы уж сами определите. Это будет одна молитва вот утром, например, да. Или это будет, может быть, акафист даже целый в день. Вот. Вот такое правило у вас будет, да? Царственным мученикам, горю Самону Авиве. Но еще раз хочу сказать и ободрить тех, кто у кого это не получается. Может быть, ваш путь другой. В России было естественным, и мы это встречаем в рассказах русских писателей. Вот живет человек один. Вот он бобыль. Он или вот родственница помогает воспитывать, скажем, там, детей сестры. Угу. Это было нормально. Понимаете?
Но сейчас бывают и ситуации, когда уже люди в браке, даже в венчанном браке, и все равно они расходятся. К сожалению, такое есть явление.
Это скорбно.
Как
себе да никак.
Вот я притереться вам, друг к другу?
Я вам не дам.
Нет такого?
Я вам не дам.
Одного рецепта?
Сейчас рецептов не дам. Не дам, потому что все... Это путь... По краешку. Это путь.
Ну, вообще вся жизнь.
Над бездной.
По краешку.
Над бездной. И никто не застрахован. Тут очень важна, знаете, молитва наших, вот молитва рода. Угу. Очень важна. Жертвы рода важны очень. Но я говорю, никто не застрахован. Мы живем в мире, где мы постоянно должны бодрствовать. И мы, наверное, сейчас споем тогда песню, которая так и называется «Как пройти посередине». Услышу я в гордыне, как пройти посередине, где дорога с крестным древом, между робостью и гневом, между прелестью и чревом, между правым, между левым. Как пройти тропою царской, между лестью и коварством, между внутренним и внешним, торопливым и неспешным. По шажочку, то вдвоем, то в одиночку, побрели да полетели, то бегом, то еле-еле. Босиком и в экипаже, ко вратам небесной стражи, там стоит ковчег с дарами, паровозик под парами, что едино на потребу, чух-чух-чух и прямо.
Дорогие телезрители, нашу беседу с матушкой Людмилой мы продолжим ровно через одну неделю. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз».